Глава 25. Первоначальный план осуществить стремительный марш-бросок до Серого Предгорья частично провалился. Сперва помешал дождь, начавшийся на третий день нашего похода и закончившийся только в конце второй недели. А потом к нашему войску начали присоединяться небольшие отряды, собранные из бойцов из местных горных кланов, с вождями которых мне приходилось лично раскуривать трубку дружбы. Все это здорово тормозило наше продвижение. Эти кланы обитали на востоке от Гандервиля и до последнего не влезали в наше противостояние с багрянами. Но после нашей победы над Серым Жнецом, эти ушлые ребята посчитали, что подходящий момент настал, и наше войско начало расти, как на дрожжах. В итоге, не считая большого обоза, к стенам Шато Гардиен, крепости, перекрывавшей вход в Серое Предгорье, пришло 6-тысячное войско. Можно было бы за счет городского ополчения Гандервиля, а также перевербовки рекрутов из легиона Виконта Деревеля дотянуть и до 7 тысяч, но я решил перестраховаться. Первые своим уходом ослабили бы защиту города, а вторым не было доверия. Единственным отрядом гандервильцев, отправившимся с нами, был отряд баллистариев, возглавляемый Жаком Шамо. Дело в том, что воины барона де Бакри уничтожили не все осадные баллисты, что везли с собой легионеры Виконта Деревеля. 3 машины не пострадали, именно их и принял в свое хозяйство мэтр Шамо, как самый сведущий в этом деле. Серым предгорьем здесь называли небольшую узкую долину, окруженную со всех сторон массивной горной цепью, которая создавала непроходимый природный барьер для любого завоевателя. Видимо, именно по этой причине больше 100 лет назад магами из Сапфировой гильдии было принято решение построить в центре этого закрытого места свою цитадель. Единственным входом туда было узкое ущелье, где маги и возвели Шато Гардиен, несокрушимую крепость, которая словно гигантская каменная корона возвышалась на скале и которая должна была защищать этот вход. Да, крепость поражала своими размерами, и решение магов обосноваться в этом месте отчасти мне было понятно, но в их решении был один существенный изъян. Ошибка, которую никогда бы не допустил Лис. Из долины не было больше выходов, хотя я мог и ошибаться, и из цитадели были тайные ходы. Но тогда возникал закономерный вопрос, почему этими тайными ходами никто не воспользовался. Похоже, маги понадеялись на мощь Шато Гардиен, в постройку которой они вложили огромные средства. Крепость явно строили артефакторы, она считалась неприступной, пока Серый Жнец не доказал обратное. Захватив ее, он тем самым закрыл единственный выход из Серого Предгорья. Ловушка захлопнулась. Благодаря нашим с Льюнари методам разговорить Виконта Деревеля не составило особого труда. Нет-нет, никаких пыток. Виконт сам и по своей воле все мне рассказал. Вернее, не совсем по своей. Просто ему очень понравилось мое вино. Ну а мне нужна была информация. В общем, от него я узнал о том, как первое время запертые в Сером Предгорье вестонцы и бергонцы делали попытки штурма крепости, которые оказались бесполезными. Сперва погибли самые решительные, затем самые отчаянные, а последние несколько месяцев штурмы и вовсе прекратились. Сами же аталийцы попыток напасть на цитадель не предпринимали, решив взять неприятеля измором. К слову, Виконт Деревель поведал мне о том, как именно Серому Жнецу удалось взять Шато Гардиен. Он сделал это с помощью внедренных в ряды гарнизона крепости шпионов. В назначенный момент те вырезали охрану ворот и впустили войско магистров в крепость. В общем, багряные в своем репертуаре. Когда наше войско прибыло под стены крепости и начало демонстративно обустраивать лагерь, на крепостные стены, казалось, высыпали все аталийцы, что находились внутри. Нас встретили громкими ругательствами и проклятиями. Нам грозили неминуемой гибелью и жестокими пытками. Энтузиазм этих крикунов заметно поугас, когда наши бойцы демонстративно проехались вдоль стен на повозке, к бортам которой были прикреплены все вражеские знамена, взятые нами в бою. Среди них было и знамя багряных, а вместе с ним и личный стяг Серого Жнеца. Кроме того, в центре повозки на длинном шесте, как на мачте, болталось соломенное чучело в покореженных доспехах самого магистра Дилансы. К слову, его труп висел сейчас над северными воротами Гандервиля. Такие вот тут порядки. Некоторые предлагали притащить мертвого магистра с собой под стены Шато Гардиен, чтобы красные плащи полюбовались на своего предводителя, но я запретил это делать. Не хватало еще таскать за собой повсюду гниющие трупы. Аталийцам хватило и композиции из чучела в доспехах со знаменами. Во время ее демонстрации с крепостных стен не доносилось ни звука, защитников явно проняло. Тут даже дураку было понятно, что Серый Жнец просто так ни за что не отдал бы свои доспехи и знамя. Кроме того, аталийцам были продемонстрированы Виконт Деревель, а также несколько его ближайших соратников, чтобы у защитников не осталось ни малейшего сомнения в судьбе войска, отправившегося на Гандервиль. Затем от нашей стороны были отправлены парламентеры с предложениями сложить оружие и открыть ворота. Это могло бы сработать, находясь в крепости только обычные легионеры под командованием какого-нибудь простого капитана. Но они подчинялись некоему графу Ди Буско, который каким-то образом был крепко связан с орденом и с магистром Роберто Ди Маури, командовавшим тысячей красных плащей. Об этих двоих я уже слышал от пленного лейтенанта, а потом эту информацию подтвердил и Викон Деревель. В итоге наш ультиматум вполне ожидаемо был проигнорирован. Что ж, фигуры расставлены, очередная партия началась. На протяжении всего дня наше войско изображало кипучую деятельность. Легионеры с топорами и повозками отправились в ближайший лес. Всадники Андре де Шатильона, разделенные на небольшие отряды, носились по округе, делая вид, что заняты разведкой и поиском возможных беглецов. Остальные занимались установкой палаток и шатров. В общем, у стен крепости царила соответствующая моменту суета, которая заметно успокоила защитников. Вероятно, командиры аталийцев, как и ныне покойный Чезаре Ди Нобеле, в свое время не ждали от нас каких-то активных действий в ближайшие несколько суток, а зря. Когда тьма опустилась на долину, и суета в нашем лагере унялась, в середине ночи на крепостной стене началась беготня. Причина — вспыхнул подъемный мост, закрывавший единственные ворота. Игния и Вайра получили от меня свободу действий, и сестры Фейри с пламенным энтузиазмом принялись за уничтожение сперва подъемного моста, а за ним и ворот. Огонь, как дикий зверь, бросался на деревянные балки, обвивая их своими ярко-красными клыками. Искры взмывали в ночное небо, создавая иллюзию звездопада. Аталийцы, сбившись в кучу, пытались организовать тушение, но складывалось такое впечатление, будто вода, словно ламповое масло, еще больше разжигает гигантский костер. Жар от пламени был настолько сильным, что металлические части моста начали искривляться и скрипеть, создавая зловещую музыку разрушения. Дым заполнял воздух, делая дыхание тяжелым и жгучим. Солдаты на стене кашляли и закрывали лица тряпками, пытаясь защититься от удушения. Тем временем, как по мановению волшебной палочки, наш лагерь ожил и стал похож на муравейник. Держась на приличном отдалении от вражеских стрел и снарядов баллист, наши бойцы деловито начали подготовку к штурму. Офицеры, разделяя между своими подчиненными задачи, с военной точностью занимались подготовкой телег, которые все это время были спрятаны в лесу и которые должны были стать ключом к предстоящему штурму. Каждая телега была доверху заполнена фашинами, плотными связками ветвей и хвороста, предназначенными для заполнения рва. Рядом с ними другие отряды занимались подготовкой частей мобильного моста и настилов. Эти довольно примитивные элементы, в короткие сроки созданные мастерами Гандервилля, были спроектированы таким образом, чтобы их можно было быстро собрать и разобрать. Некоторым мастерам пришлось отправиться с нами, чтобы уже в пути с особым вниманием проверять и дорабатывать каждое соединение фиксатор, удостоверяясь в их надежности и готовности к немедленному использованию. Чуть впереди собирались широкие передвижные щиты для защиты тех, кто будет засыпать ров. Жак Шамо и его баллистарии готовили осадные машины. Скоро они начнут пристреливаться. В общем, в нашем лагере царила напряженная, но сосредоточенная атмосфера. Стук молотков, звон стали, лошадиное ржание, крики людей, скрежет деревянных деталей — все эти звуки сливались в единый ритм. Понаблюдав немного издалека за происходящим, я активировал невидимость и двинулся в сторону восточной стены крепости. По мнению Виконта Деревеля, самой неприступной части Шато Гардьен. И неудивительно. Чтобы добраться до края крепостной стены, штурмующим сперва пришлось бы преодолеть несколько метров отвесной скальной стены, а затем еще столько же каменной кладки. Иными словами, здесь нас защитники явно не ждали. Следом за мной бесшумными тенями двигались дикие, а также лучшие скалолазы из гленнов. На тренировках, которые мы проводили по ночам еще в Гандервилле, мертонцы показывали настоящие чудеса ловкости и выносливости. И вот сейчас, когда мы добрались до подножия скалы и замерли среди валунов, обросших мягким мхом, гленны с бухтами веревок, переброшенных через плечи, по моей команде первыми начали подъем. Их движения были точны и уверены. Каждый захват за выступ или трещину выглядел продуманным и искусным. С невероятной легкостью они преодолевали самые сложные участки, где каждое движение требовало максимальной концентрации и физической подготовки. Каким-то образом им удавалось находить самые надежные точки опоры даже там, где казалось, что их не существует. Их тела словно сливались со скалой. Наблюдение за их восхождением было похоже на просмотр захватывающего спектакля, где каждый новый рискованный маневр и движение впрыскивали в мою кровь адреналин. Наконец, темные фигурки гленнов одна за другой достигли края стены и начали исчезать между каменными зубцами. А спустя некоторое время нам были сброшены веревки. Настала наша очередь. Оставаясь невидимым и обнажив свои клинки, я скользил по проходу. Мой взгляд был устремлен на башню, где трое дозорных в красных плащах, поглощенные происходящим у ворот, даже не подозревали о приближении отряда страйкеров. С минимальным шумом, который сливался с едва уловимыми звуками ночи, я подкрался к первому дозорному. Рывок. Мгновенный и точный удар. Еще два рывка, и все трое дозорных осели на пол. Я бросил взгляд на соседнюю башню слева. В проеме бойницы на мгновение показалось лицо Сигурда. Мой телохранитель справился с дозором практически одновременно со мной. Теперь башня справа. Там сейчас Курт. Несколько ударов сердца, и командир диких подал сигнал. Вот и все, восточная стена полностью наша. Я посмотрел назад на ту часть стены, куда мы поднялись с самого начала. Сейчас там, из-за края, одна за другой появлялись темные фигурки гленнов и, собираясь в отряды, растекались по позициям. Некоторые уже спешно тянули веревки, на концах которых были связки стрел. Спустя несколько минут освобожденные нами башни начали занимать лучники. Тем временем внизу Файрет и Эфирель добили подъемный мост, который обугленными деревяшками начал разлетаться от ударов каменных ядер мэтра Шамо. Следующей жертвой огненного смерча, который только набирал силу, стали ворота. Защитники уже не пытались потушить пожар, так как находиться внутри и рядом с воротной башней из-за нестерпимого жара было невозможно. Аталийцы перегруппировались и переместились поближе к тем башням, которые на их беду уже были под нашим контролем. С высоты нам было прекрасно видно, как на стенах воротного коридора начали скапливаться вражеские лучники. Уже никто не надеялся на то, что ворота выдержат. Командиры аталийцев готовились принять бой внутри крепости. Чуть дальше, в конце воротного коридора, мелькали фигурки в красных плащах. Они, подгоняемые офицерами, спешно строились в формации. В сторону нижних входов, занятых нами башен, потянулись ручейки аталийских стрелков. «Наш ход!» — прошептал я одними губами и дал отмашку гленнам, которые уже были готовы к стрельбе. Практически одновременно с первым залпом нескольких сотен стрел, обрушившихся на ничего не подозревающих аталийцев, обугленные ворота сотряс мощный удар. Это Вайра запустила свой воздушный таран. Ну, по крайней мере, мы так называли это ее новое умение. Он у нее пока был слабенький, да и энергии жрал огромное количество. Но Эфирель была в восторге от своих новых возможностей. Прогресс наших совместных занятий налицо. В ожидании следующего удара я обратил все свое внимание в сторону ворот. В истинном зрении я видел, как в воздухе, мерцая и искажая пространство, внезапно сгустился небольшой ком огненной энергии, напоминающий разогретый воздух над пустынной землей. Это уже Игни подключилась. Затем этот ком устремился прямо в горящие ворота. Этот удар был заметно слабее, но ворота затрещали и дрогнули. Их старые, ослабленные огнем балки начали лопаться и рассыпаться, словно игрушечные конструкции под действием невидимой руки гиганта. Пламя на момент удара вспыхнуло ярче. Огонь и дым были буквально развеяны ударной волной, открывая пролом. Осколки древесины и раскаленные металлические детали полетели в разные стороны, убивая и калеча защитников крепости. Со стороны нашего войска донесся дружный многоголосый боевой клич, и к краю рва под прикрытием передвижных щитов потянулись телеги с фашинами. А еще через некоторое время по довольно быстро установленному мосту в пролом под прикрытием наших стрелков ворвались первые легионеры. Это был тот самый шах, за которым неминуемо следует мат. Где-то в окрестностях Шато Гардиен. Первого темника Вальдару удалось приручить, когда ему было всего 8 лет. Это произошло в те далекие годы, когда он жил на севере в небольшом поселении недалеко от фронтира. Маленький Вальдар нашел духа в дубовой роще, когда ходил за ягодами вместе со своими старшими братьями. Как это обычно бывало, Вальдар увлекся сбором ягод и заблудился. Он бродил по лесу весь вечер, зовя на помощь братьев, и в конечном итоге зашел еще глубже в чащу. Там он и набрел на старую заброшенную хижину, в которой и решился переночевать. Уставший, голодный и напуганный Вальдар забился под древнюю, покрытую серым мхом, прелыми листьями и паутиной лежанку и попытался заснуть. Именно тогда, посреди ночи, он услышал первый в своей жизни зов темника. Этот зов был слабым и жалобным, и он шел из-под земли. А еще Вальдару почудилось, что голос, звавший его, принадлежал ребенку. С самого детства Вальдар слышал сказки и байки о лесных духах, что притворяются детьми и заманивают одиноких путников в лес, чтобы потом сожрать их души. Поэтому жалобный зов, идущий из-под земли, он как мог игнорировал, даже закрывал уши, но потом понял, что это не помогло. Неведомый жалобный голос, просивший о помощи, звучал у маленького Вальдара в голове до самого рассвета. Уже ранним утром, когда солнце коснулось верхушек деревьев и когда все вокруг не казалось уже таким страшным, Вальдар, наконец, решился пойти на зов, который слабел с каждым ударом сердца. Слушая голос, Вальдар побродил вокруг разрушенной хижины, и в конце концов его поиски увенчались успехом. Он нашел старый погреб прежних хозяев этого жилища. Когда он спустился туда по земляным ступеням, то у дальней стены погреба обнаружил нечто, что источало странное свечение. При появлении Вальдара странное свечение обрело форму. Это был тот самый дух из сказок. Только вот он не нападал на Вальдара, а наоборот просил у него о помощи. Он просил освободить его из ловушки, оставленной ведьмой, жившей здесь много лет назад. Дух Фронтира уже почти развоплотился, и только появление Вальдара спасло его. Дух пообещал, что покажет Вальдару дорогу домой, если тот ему поможет. А еще он будет служить Вальдару, потому что он чует магическую силу в мальчике. Освободить духа оказалось довольно просто. Надо было всего лишь сдвинуть один камень, на котором была вырезана какая-то древняя руна. Дух не соврал и вывел Вальдара из леса, а потом пообещал, что будет всегда рядом и в любой момент придет на его зов. А потом в окрестностях деревни Вальдара начали пропадать люди с магическими способностями. Староста, напуганный происходящим, попросил о помощи у местного ярла. Тот прислал отряд, в котором был какой-то странный одаренный, тут же обнаруживший проблему. Темника, который, как оказалось, и был причиной смертей всех тех людей, он развоплотил и без труда сумел вычислить его хозяина. В итоге ничего не понимающего Вальдара привезли сперва к местному ярлу, а потом по требованию ледяных жрецов продали в храм Хладу Жуткому. Именно там Вальдар обрел новую семью и по-настоящему осознал, какой силой он обладает. А несколько лет назад появились они, младшие слуги повелителя. Их было трое – сестры Айсель и Фрия, а также брат Кейван. С их появлением орден постепенно начал снова обретать утраченное некогда могущество. Женщина с двухцветными глазами по имени Фрия сделала так, что новые братья Вальдара научились собирать ману истинных и трансформировать ее в силу повелителя. Чем сильнее был дар у истинного, тем больше силы отдавал повелитель. О том, что Вальдар должен будет отправиться на юг вместе с сестрой Фрии, он узнал после возвращения с фронтира. Ему в этот раз удалось приманить стаю и сразу нескольких темников. После долгого прилива они были очень сильными. Сперва Вальдара удивила цель сестры Фрии. Какой-то южанин-молокосос, вдобавок еще и бастард. Но со временем, когда он постепенно начал осознавать, на кого именно устроила охота его спутница, Вальдар проникся. Некоторое время он недоумевал, ведь несколько раз у них были возможности напасть и пленить этого Ренара, но Фрия почему-то медлила. Потом Вальдар понял, почему. Она ждала, когда этот одаренный, оказавшийся никем иным, как Аурингом, тем самым врагом их повелителя из старых легенд, наберет еще силы. В этот раз все изменилось. Сестра Фрия сообщила ему, что они отправляются на долгожданную охоту. Только вот убивать Ауринга она не собиралась. Вальдару и его темникам надлежало пленить его. С ее слов выходило, что одаренный такой силой повелителю нужен был живым. До Серого Предгорья их отряд добирался несколько недель. За это время его темники успели проголодаться, и Вальдару стоило огромного труда удерживать своих питомцев от нападения на троих страйкеров из их отряда. Уже в окрестностях Шато Гардиен им попалась небольшая стая из 5 вервольфов, которые наивно посчитали их отряд добычей. В ту ночь у темников был настоящий пир, а у Вальдара отлегло от сердца. Ведь он уже серьезно подумывал скормить духом одного из своих братьев. Кстати, эту идею, как бы между прочим, ему предложила сестра Фрия. Она даже указала на брата Олафа, как на самого слабого. Вальдар уже не удивлялся подобным особенностям сестры Фрии. Он уже давно осознал, что имеет дело с кровожадным и расчетливым существом, которое похоже на человека лишь внешне. Когда они добрались до Шато Гардиен, здесь уже вовсю хозяйничали люди Ауринга. Ему все-таки удалось снять блокаду с цитадели Сапфировой гильдии. Впрочем, сестра Фрия об этом предупреждала. Округа словно ожила и возродилась. Местные жители со всех окрестных поселений, восприняв изменения власти как знак новых возможностей, спешно направились в Сапфировую цитадель, чтобы воспользоваться возникшими торговыми перспективами. Телеги, нагруженные свежими фруктами, овощами, зерном и другим продовольствием, скопились у ворот, формируя стихийные рыночные ряды прямо под крепостными стенами. Воздух был наполнен запахами свежей выпечки, трав и специй, а голоса торговцев и покупателей слились в единый гулкий ропот. Крестьяне, стремясь получить выгоду от новообретенной свободы торговли, тащили в долину на продажу все излишки своих запасов. Именно такую группу местных и перехватил их отряд на ночном перевале в дне пути от Шато Гардиен. В ворота крепости они въезжали уже переодетые в крестьянские обноски на стареньких телегах, груженных мешками с нехитрой снедью. В саму цитадель их не пустили, как и остальных крестьян, но это им было без надобности. Пока темники занимались поиском Ауринга, Вальдар и остальные, дабы не выделяться из общей массы, старались вести себя как местные. Они разбили небольшой лагерь у крепостных стен и потихоньку начали для вида продавать награбленное продовольствие. Спустя несколько суток Вальдар уже знал, что Ауринг живет в цитадели, но каждую ночь он скрытно, в одиночку, выходит за стены и поднимается в горы. Там, на широком скальном уступе, он оттачивает свое мастерство. Лучшего момента для нападения не придумаешь. Дабы не привлекать лишнего внимания, на поимку Ауринга сестра Фрия взяла с собой только Вальдара. Остальные страйкеры остались в долине, готовые к отбытию. Когда один из темников сообщил, что Ауринг находится на своем привычном месте, они с сестрой Фрией начали подъем. Они нашли его на вершине скалы в центре небольшой каменной площадки. Ауринг сидел с закрытыми глазами на плоском камне, сложив ноги и выпрямив спину. Его руки лежали на коленях, ладони были обращены вверх. Складывалось такое ощущение, что он вовсе не дышал. Вальдар на мгновение замер, спрятавшись за большим серым валуном. Он медленно огляделся по сторонам, даже зачем-то принюхался. В последний момент ему вдруг почудилось, будто помимо Ауринга на площадке есть еще кто-то. Но это ощущение быстро испарилось. Да и темники, которые уже окружили свою жертву, ничего такого не почувствовали. Мгновение, и на плечо Вальдара легла холодная, как льдинка, ладонь сестры Фрии. Пора. Получив мысленный приказ своего хозяина, темники одновременно рванули в сторону ничего не подозревающего Ауринга. Тот по-прежнему сидел с закрытыми глазами и, казалось, в своих мыслях находился сейчас где-то очень далеко. Вальдар выглянул из-за камня, за которым прятался. Судорожно вцепившись в шершавую поверхность, он, затаив дыхание, наблюдал за атакой своих питомцев. Еще одно мгновение, и этот кошмар наконец закончится. Они захватят это странное и опасное существо, а потом отвезут его в ледяной храм. Вальдар на миг даже представил, как возвысится среди братьев. Может быть, он даже станет магистром? Ведь без его дара им бы не удалось пленить Ауринга. Мечтания Вальдара неожиданно были прерваны спокойным, но громким голосом их врага. «Но наконец-то! Я уже заждался!» Когда Ауринг открыл глаза, на его губах появилась ироничная улыбка, от которой по телу Вальдара пробежала ледяная волна. В следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Перед тем, как темники с нескольких сторон набросились на свою жертву, тело Ауринга буквально растворилось в воздухе. Короткий удар сердца, и вот он уже стоит в нескольких шагах от центра площадки, держа в руке свой меч и кинжал. Еще один миг, и на том месте, где Ауринг только что сидел, возникло огромное темное пятно, в считанные секунды трансформировавшееся в дух гигантского теневого медведя. Вальдар тут же узнал его. Черный ужас Свартвальда. Но как такое возможно? Ведь темники должны были почувствовать присутствие стража. Тем временем тень медведя, огромная и монументальная, мягко скользила по каменистой поверхности уступа, оставляя за собой следы потусторонней энергии и мощи. Ее глаза горели яростным пламенем, а здоровенные клыки и когти светились маной барьера. Дух черного ужаса Свартвальда без промедления набросился на темников, которые в одночасье из охотников превратились в добычу. Его когти и зубы разрывали питомцев Вальдара, словно те были простыми сгустками пыли. Каждый укус и каждый удар заканчивался развоплощением.
«А ты полон сюрпризов, лис!»
Услышал Вальдар голос сестры Фрии, которая стояла сейчас напротив Ауринга.
«Когда ты окажешься на алтаре ледяного храма, повелитель будет доволен».
В каждой ее руке было по мечу, короткие изогнутые клинки которых были окутаны угольно-черной дымкой. Восхищенный их видом, Вальдар старался не издать ни звука. Ауринг сейчас без своего доспеха. Долго ему не выстоять против магии повелителя.
«А ты, я смотрю, уверенно в своих силах?» — хмыкнул в ответ Ауринг. «У вас, демонопоклонников, с этим совсем беда. Хотя, насколько я понял, ты немного другая. Верно? Мне вот любопытно, твои так называемые братья догадываются, что их сестричка из младших хримтурсов?»
Вальдар почувствовал, как онемели его пальцы, которыми он вцепился в край валуна. «Этого не может быть!»
«О!»
Брови сестры Фрии поползли вверх.
«Значит, все еще есть те первородные, которые помнят о нас? Ха-ха! Наверняка это та мелкая Ниссе, что поселилась у тебя в норе. Надо будет заглянуть к ней потом, когда все закончится. Рассказать, как умер ее дорогой хозяин. Хотя думаю, что она и сама это быстро почувствует. Заодно я захвачу с собой ту видящую, которую ты украл у нас».
Вальдар, слушая их разговор, забыл, как дышать.
Древние легенды, о которых он слышал от старых жрецов, оживали прямо на его глазах. А еще он внезапно почувствовал, что остался один. Последний темник развоплотился, и дух теневого медведя бросился на сестру Фрию, а вместе с ним начал действовать и Ауринг. Схватка началась мгновенно. Сестра Фрия двигалась с невероятной скоростью и ловкостью. Ее черные клинки, издавая едва уловимый звук, похожий на шепот ветра, несколько раз поразили темное полупрозрачное тело гигантского духа-медведя. Каждый удар, каждое движение сражающихся казалось Вальдару танцем смерти, полным грации и мощи. Он буквально кожей ощущал теневую энергию, разлитую в воздухе, каждую ее вибрацию, которую создавали столкновения магических аур противников. Скорость постепенно росла. Противники двигались так быстро, что их фигуры превратились в размытые тени. Их ауры соприкасались, создавая вспышки энергии при каждом столкновении. Меч и кинжал Ауринга, окутанные светло-лиловой дымкой, чертили в воздухе замысловатые фигуры. Вальдар впервые наблюдал такую технику. В каждом взмахе и выпаде Ауринга чувствовалась уверенность и мастерство. Фрия на его фоне казалась менее искусной мечницей, но она была явно быстрее и сильнее своего противника. Каждый ее удар отбрасывал Ауринга, словно его тело было невесомым. Медведь уже развоплотился, так и не нанеся урона. Но он сделал свое дело. Он отвлек Фрию на себя, позволяя Аурингу непрерывно атаковать. Внезапно в разгар схватки противники остановились. Ауринг, тяжело дыша, бросил на землю свой меч, который после столкновений с магией смерти превратился в огрызок.
«Уже понял, что все бесполезно?»
насмешливым голосом произнесла Фрия. Ауринг не ответил. Он молча занял низкую стойку и, словно лис, готовящийся к последнему прыжку, выставил перед собой изогнутый кинжал. Вокруг силуэта Фрии начала сгущаться ее темная аура, создавая защитный кокон. Молниеносный прыжок Ауринга, и схватка снова продолжилась. Только вот на этот раз он явно двигался медленнее Фрии. С каждым ударом и прыжком его сила слабела. Его кинжал, сделанный из кости какой-то теневой твари, сломался, но Ауринг продолжал делать выпады и уворачиваться от ударов соперницы. В какой-то момент Ауринг попытался рывком уйти от удара, но Фрия смогла подловить его. Выпад, и лис, кувыркаясь по земле, отлетел к краю уступа. Используя его ошеломление, она обрушила на своего противника серию быстрых и точных ударов, заставляя лиса уйти в глухую оборону. Вальдар затаил дыхание. Он уже понимал, что каждый следующий удар Фрии может стать решающим. Схватка достигла апогея, ее исход повис на волоске. Именно в этот момент тело Ауринга вдруг изогнулось и окуталось золотой дымкой. Он громко закричал от боли и рухнул на колени. Фрия, ошеломленно выпучив глаза, на мгновение замерла, а потом шагнула назад. В тот же миг Ауринг, рыча от боли, бросился вперед. Его кисти вспыхнули золотым пламенем, а окутавшая пальцы магическая дымка начала удлиняться и трансформироваться в слегка изогнутые когти. На темный кокон, что обволакивал тело Фрии, посыпались мощные удары. Золотые когти Ауринга кромсали ее защиту, словно старый грязный плащ. Фрия пыталась блокировать удары и уворачиваться, но ее соперник, обретя новое дыхание, был быстрее и сильнее ее. Противники поменялись местами. Вальдар слышал, как Фрия испуганным голосом на незнакомом языке кричала что-то Аурингу, но тот был глух к ее мольбам. Молниеносный удар, разорвавший горло Фрии и отделивший ее голову от туловища, поставил точку в этом противостоянии. Ауринг, тяжело дыша, некоторое время таращился на мертвое тело Фрии. Он словно ждал, что та каким-то чудесным образом воскреснет. А потом, наконец осознав, что все кончено, с тяжелым выдохом опустился на колени. Вальдар пошевелился, но его отвлек тихий шорох за спиной. Он было начал поворачиваться, но внезапная резкая боль в затылке погрузила его во мрак. Вальдар не успел даже осознать, что произошло, как земля встретила его обмякшее тело. В последнем мгновении сознания он попытался понять, откуда пришла угроза, но тьма уже окутывала его разум, отрывая от реальности. Серое предгорье. Окрестности сапфировой цитадели. Стоя на коленях и тяжело дыша, я каждой клеточкой своего тела ощущал, как по моим энергоканалам циркулировала золотая энергия, трансформируя под себя всю мою энергосистему. Адская боль сжигала изнутри. Почему я еще в сознании? Вдох, выдох, сжать зубы и терпеть. Шорох со стороны валуна, где засел душелов, заставил напрячься. А нет, ложная тревога. Это Сигурд. Мой телохранитель приблизился ко мне и присел на корточки.
«Получилось?»
— спросил он, заглядывая мне в глаза. Вместо ответа я молча вытянул руку вперед и сформировал из золотой энергии лисью лапу. Ну, это я ее так назвал.
«Поздравляю, ваше сиятельство!»
С уважением в голосе произнес он, любуясь моими энергетическими когтями.
«Благодарю, что не вмешался», — сказал я. «Знаю, это было трудно, но тебе все-таки удалось держаться».
Сигурд лишь кивнул и бросил на обезглавленное тело взгляд, полный ненависти.
«Тех троих взяли?»
— спросил я.
«Одного»,
— ответил Сигурд.
«Двоих пришлось прикончить».
«Потери?»
«Нет»,
— покачал головой Сигурд, помогая мне подняться. Мне стоило труда держать себя в руках. Меня словно пропустили сквозь валики, которыми здесь выжимают белье. От протянутого мне бутылька с лечебной жидкостью я отказался. Она не поможет. То пламя, что сейчас бушует в моей энергосистеме, сожрет любую магию и даже не подавится.
«Хорошо»,
— кивнул я, делая первый шаг на негнущихся ногах.
«Главное, что у нас их душелов. Полагаю, он нам многое может рассказать».
Когда мы спускались вниз по тропе, солнце уже показалось из-за гор, освещая серое предгорье. Меня привлекло движение на дороге, тянувшееся от шато Гордиен к сапфировой цитадели. Это был отряд из нескольких десятков всадников. Судя по количеству разноцветных одежд, перьев и знамен, к нам пожаловал кто-то очень важный. Когда кавалькада приблизилась, я, наконец, смог разглядеть их знамена. Помимо стягов герцогов де Ганди и де Буфремона, там было и знамя принца Филиппа. Что ж, нетрудно догадаться, что им от нас понадобилось. Осталось услышать, что они могут мне предложить. Конец шестой книги.